Александр Сергеевич Пушкин. Дубровский. Несколько дней спустя после своего приезда молодой Дубровский хотел заняться делами, но отец его был не в состоянии дать ему нужные объяснения. У Андрея Гавриловича не было поверенного. Разбирая его бумаги, нашел он только первое письмо заседателя и черновой ответ на оное. Из того не мог он получить ясное понятие о тяжбе и решился ожидать последствий, надеясь на правоту самого дела. Между тем здоровье Андрея Гавриловича час от часу становилось хуже. Владимир предвидел его скорое разрушение и не отходил от старика, впадшего в совершенное детство. Между тем положенный срок прошел, и апелляция не была подана. Кистеневка принадлежала Троекурову. Шабашкин явился к нему с поклонами и поздравлениями и просьбой назначить, когда угодно будет его высокопревосходительству, вступить во владение новоприобретенным имением. Самому или кому изволит он дать на то доверенность? Кирилл Петрович смутился. От природы не был он корыстолюбив. Желание мести завлекло его слишком далеко. Совесть его роптала. Он знал, в каком состоянии находился его противник, старый товарищ его молодости, и победа не радовала его сердце. Он грозно взглянул на Шабашкина, ища к чему привязаться, чтобы его выбронить, но не нашед достаточного к тому предлога, сказал ему сердито:
«Пошел вон, не до тебя!»
Наконец он велел запрячь себе беговые дрожки, оделся потеплее, это было уже в конце сентября, и сам правя выехал со двора. Вскоре завидел он домик Андрея Гавриловича, и противоположные чувства наполнили душу его. Удовлетворенное мщение и властолюбие заглушали до некоторой степени чувства более благородные, но последние, наконец, восторжествовали. Он решился помириться с старым своим соседом, уничтожить и следы ссоры, возвратив ему его достояние. Облегчив душу сим благим намерением, Кирилл Петрович пустился рысью к усадьбе своего соседа и въехал прямо на двор. В это время больной сидел в спальной у окна. Он узнал Кирилла Петровича, и ужасное смятение изобразилось на лице его. Багровый румянец заступил место обыкновенной бледности. Глаза засверкали. Он произносил невнятные звуки. Сын его, сидевший тут же за хозяйственными книгами, поднял голову и поражен был его состоянием. Больной указывал пальцем на двор с видом ужаса и гнева. Он торопливо подбирал полы своего халата, собираясь встать с кресел, приподнялся и вдруг упал. Сын бросился к нему, старик лежал без чувств и без дыхания. Паралич его ударил.
«Скорей, скорей в город за лекарем!»
«Кирилл Петрович спрашивает вас!»
«Скажи Кирилл Петровичу, чтобы он скорее убирался, пока я не велел его выгнать со двора! Пошел!»
«Батюшка ты наш, погубишь ты свою головушку! Кирилл Петрович съест нас!»
«Молчи, няня! Сейчас пошли Антона в город за лекарем!»
В передней никого не было. Все люди сбежались на двор смотреть на Кирилла Петровича. Она вышла на крыльцо и услышала ответ слуги, доносящего от имени молодого барина. Кирилл Петрович выслушал его, сидя на дрожках. Лицо его стало мрачнее ночи. Он с презрением улыбнулся, грозно взглянул на дворню и поехал шагом около двора. Он взглянул и в окошко, где за минуту перед сим сидел Андрей Гаврилович, но где его уже не было. Няня стояла на крыльце, забыв о приказании барина. Дворня с шумом толковала о сём происшествии. Вдруг Владимир явился между людьми и отрывисто сказал:
«Не надобно лекаря. Батюшка скончался».
Сделалось смятение. Люди бросились в комнату старого барина. Он лежал в креслах, на которые перенес его Владимир. Правая рука его висела до полу, голова опущена была на грудь. Не было уж и признака жизни в всем теле, еще не охладелом, но уже обезображенном кончиною. Егоровна взвыла. Слуги окружили труп, оставленный на их попечение, вымыли его, одели в мундир, сшитый еще в 1797 году, и положили на тот самый стол, за которым столько лет они служили своему господину. Похороны совершились на третий день. Тело бедного старика лежало на столе, покрытое саваном и окруженное свечами. Столовая полна была дворовых. Готовились к выносу. Владимир и трое слуг подняли гроб. Священник пошел вперед, дьячок сопровождал его, воспевая погребальные молитвы. Хозяин Кистеневки в последний раз перешел за порог своего дома. Гроб понесли рощею. Церковь находилась за нею. День был ясный и холодный. Осенние листья падали с дерев. При выходе из рощи увидели Кистеневскую деревянную церковь и кладбище, осененное старыми липами. Там покоилось тело Владимировой матери. Там, подле могилы ее, накануне вырыта была свежая яма. Церковь полна была кистеневскими крестьянами, пришедшими отдать последнее поклонение господину своему. Молодой Дубровский стал у клироса, он не плакал и не молился, но лицо его было страшно. Печальный обряд кончился, Владимир первый пошел прощаться с телом, за ним и все дворовые принесли крышку и заколотили гроб. Бабы громко выли, мужики изредка утирали слезы кулаком. Владимир и тех же трое слуг понесли его на кладбище в сопровождении всей деревни. Гроб опустили в могилу, все присутствующие бросили в нее по горсти песку, яму засыпали, поклонились ей и разошлись. Владимир поспешно удалился, всех опередил и скрылся в Кистеневскую рощу. Он шел, не разбирая дороги. Сучья поминутно задевали и царапали его. Нога его поминутно вязла в болоте, он ничего не замечал. Наконец достигнул он маленькой лощины, со всех сторон окруженной лесом. Ручеек извивался молча около деревьев, полуобнаженных осенью. Владимир остановился, сел на холодный дерн, и мысли, одна другой мрачнее, стеснились в душе его. Сильно чувствовал он свое одиночество. Будущее для него являлось покрытым грозными тучами. Вражда с Троекуровым предвещала ему новые несчастья. Бедное его достояние могло отойти от него в чужие руки. В таком случае нищета ожидала его. Долго сидел он неподвижно на том же месте, взирая на тихое течение ручья, уносящего несколько поблеклых листьев и живо представляющего ему верное подобие жизни. Подобие столь обыкновенное. Наконец заметил он, что начало смеркаться. Он встал и пошел искать дороги домой, но еще долго блуждал по незнакомому лесу, пока не попал на тропинку, которая и привела его прямо к воротам его дома. Приближаясь, увидел он множество народа. Крестьяне и дворовые люди толпились на барском дворе, издали услышал Владимир необыкновенный шум и говор. У сарая стояли две тройки. На крыльце несколько незнакомых людей в мундирных сюртуках, казалось, о чем-то толковали.
«Что это значит?»
— спросил он сердито у Антона, который бежал ему навстречу.
«Это кто такие и что им надобно?»
«Батюшка, Владимир Андреевич, суд приехал. Отдают нас Троекурову, отымают нас от твоей милости».
Владимир потупил голову. Люди его окружили несчастного своего господина.
«Отец ты наш! Не хотим другого барина, кроме тебя. Прикажи отсюда, с судом мы управимся. Умрем, а не выдадим».
Владимир смотрел на них, и странные чувства волновали его.
«Стойте смирно, а я с приказными переговорю».
«Переговори, батюшка, да у совести окаянных».
Владимир подошел к чиновникам. Шабашкин с картузом на голове стоял подбочась и гордо взирал около себя. Исправник, высокий и толстый мужчина, лет 50, с красным лицом и в усах, увидя приближающегося Дубровского, крякнул и произнес охриплым голосом:
«Я вам повторяю, что я уже сказал. По решению уездного суда отныне принадлежите вы Кириллу Петровичу Троекурову, коего лицо представляет здесь господин Шабашкин. слушайтесь его во всем, что не прикажет. А вы, бабы, любите и почитайте его. А он до вас большой охотник.
Позвольте узнать, что это значит?
А это значит, что мы приехали вводить во владение сего Кирилла Петровича Троекурова и просить иных прочих убираться по добру, по здорову.
Но вы могли бы, кажется, отнестись и ко мне прежде, чем к моим крестьянам, и объявить помещику отрешение от власти.
А ты кто такой? Бывший помещик Андрей Гаврилов, сын Дубровский, волею Божией помре. Мы вас не знаем, да и знать не хотим.
Владимир Андреевич наш молодой барин.
Кто вам смел рот разинуть? Какой барин? Какой Владимир Андреевич? Барин ваш Кирилл Петрович Троекуров. Слышите ли, олухи?
Да как не так?
Бунт! Староста! Сюда! Отыщи-ка, братец, сейчас же, кто смел со мной разговаривать. Я его...
Да что на него смотреть? Долой их, ребята! Долой их и все!
Стойте, дураки! Что вы это? Вы губите и себя, и меня! Ступайте по дворам и оставьте меня в покое! Не бойтесь, государь милостив, я буду просить его. Он нас не обидит. Мы все его дети. А как ему будет за вас заступиться, если вы станете бунтовать и разбойничать?
Речь молодого Дубровского, его звучный голос и величественный вид произвели желаемое действие. Народ утих, разошелся, двор опустел. Члены сидели в сенях. Наконец Шабашкин тихонько отпер двери, вышел на крыльцо и с униженным поклоном стал благодарить Дубровского за его милостивое заступление. Владимир слушал его с презрением и ничего не отвечал.
Мы решили, с вашего, так сказать, дозволения, остаться здесь ночевать. А то уж темно, и ваши мужики могут напасть на нас по дороге. Сделайте такую милость. Прикажите послать нам хоть сено в гостиной. Чем свет, мы отправимся во свояси.
Делайте, что хотите. Я здесь уже не хозяин.
С этим словом он удалился в комнату отца своего и запер за собою дверь.
Вы слушали передачу по страницам книги Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». В передаче принимали участие артисты Алла Еминцева, Леонид Михайловский, Сергей Мучеников, Александр Строев, Юрий Елагин, Андрей Тинетко, Владимир Захарьев, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.